Глава 9. В исповедании и покаянии за грех. Псалом 30, 37 и 39. В твою руку предаю дух мой. Псалом 30, 6 стишок. В этом Голгофском псалме мы находим последние слова Иисуса. Это слова веры, молитва веры Иисуса. Христос особым образом отдал себя в руки Бога Отца. Он полностью отрекся от себя и положился на его защиту. Вместо того, чтобы сойти с креста, чтобы спасти себя, будучи искушаем, он был послушным до смерти. Полностью отдав себя Богу через веру Отцу, Христос умер. Он добровольно сделал себя жертвой за наши грехи. Он умер, чтобы мы могли жить. Он сделался грехом за нас, так, чтобы мы сделались праведностью Бога в нем. Второе послание к Коринфянам, 5 глава и 21 стих. Нам не только даны предсмертные слова Христа, мы также слышим Его исповедь. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня». Псалом 30, с 10 по 12 тексты. В предыдущих стихах данного псалма Христос взывал к Божьей праведности и заявлял о своем отношении к Богу и своей полной зависимости от Него. Здесь Он обращается к милости Божьей. Упоминая о своем состоянии, Христос являет состояние каждого человека. Его беды глубоко укоренились в его уме и всей нервной системе, сделав его мужем скорбей, как об этом пишет Исаия в 53 главе с 3 по 6 тексты. Так велико было горе Христа, что оно сожгло его душу, вытеснило его жизнь, и из-за этого он находился в постоянных стенаниях и скорби. Христос был лично знаком с горем. Он часто бывал в слезах. Горести его ума сказывались на его организме в целом. Псалом 30, 11 текст. Он признается в грехе, как будто это был его собственный грех. Но это был твой и мой грех, с которым у него не было ничего общего, но который он взял на себя, как свой собственный. Он исповедует этот грех, как будто он заслуживал страдания, которые обрушились на него. Он свободно исповедует грех, как будто он был причиной всех его бед. Чувство греха проникло в него до самой сердцевины его существа и опустошило его более, чем его бедствие. Внешность Христа вызывала отторжение у всех, кто бы ни взглянул на него. Псалом 37, третий из семи молитв покаяния, является типичным отображением глубокой скорби, которую испытывает человек в искреннем покаянии за грех. Здесь описано излитие чувств, давлеющих над ним. Здесь мы видим и даже чувствуем страдания ума и тела, вызванные грехом. Тут явственно показана психическая и физическая дезориентация человека. Давид, автор этого псалма, писал о своей агонии вследствие личного греха. Но его опыт полностью отражает всеобщий опыт человечества в те моменты, когда приходит осознание своей вины и личного греха. Более того, этот опыт покаяния Давида предвосхитил опыт Христа, когда он будет сделан грехом за нас. Давид не только был отцом Христа в смысле человеческой природы, он также был его прообразом. И Иисус испытал душевную тоску, как никто другой, поэтому он взял на себя грехи всего человечества. Этот псалом должен быть изучен в свете покаяния Христа. Святой Дух говорит к нам в псалмах через личность Христа. В некоторых местах Он свидетельствует ясными словами, что Христос имеет грех, но этот грех не Его собственный. Таковы были слова страдающего Христа, когда Он сделался виновным за грехи мира. И это не слова невиновного человека. Изучая Христа в псалмах, мы видим Христа как всеобщего представителя человечества, корпоративного человека. Он является вторым Адамом, он стал главой человеческой семьи, которая впала в грех по собственной воле. Христос был сделан грехом за нас. В первых трех стихах 37-го псалма стрелы, как орудие смерти, символизируют осуждение и проклятие. Начиная с 4 стиха, мы читаем о состоянии человеческой природы. «Нет целого места в плоти моей». Человеческая природа слаба, то есть имеет тенденцию ко греху, заимствованную каждым из нас по закону наследственности. Подзаголовок. Здесь также описывается реальность ужаса греха. «Нет мира в костях моих от грехов моих». «Нет шалом, нет мира». То есть страдания не прекращаются. Христос пострадал за нас плотью, однако страданиями навык послушанию, буквальный перевод короля Якова, он научился праведности через страдания. 1 Петра, также читаем 4 главу, 1 стих и Евреям 5:8. Депрессия влияет в том числе на процессы, происходящие в костном мозге, где образуется большинство белых и все красные кровяные клетки. Таким образом, депрессия затрагивает весь механизм иммунной системы, который необходим для борьбы организма с болезнью. «Унылый дух, — пишет мудрец, — сушит кости» — притча 17:22. Как Христос получил грех? Отец, не знавшего греха, сделал грехом за нас. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. А также Исаия 53, 6. Христос взял наши грехи, как свои собственные. В Псалме 37, 5 стишок говорится: «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Этот стих подчеркивает смысл стиха 4. В Псалме 39 и 13 тексте мы читаем пророческое высказывание: «Их более, нежели волос на голове моей». Грех сравнивается с водами, которые угрожают утопить человека. Непосильное бремя греха словно тяжелые удары морских волн. Грех мира нахлынул на Христа и затопил Его с головой. Можно предположить, что Его мысли путались и ум уступал боли и грузу греха. Его сердце не выдерживало именно этого огромного груза вины и осуждения, вызванных грехом. Не все псалмы об Иисусе рисуют приятные картины о Нем. Многие показывают Его таким, которого коснулись чувства наших немощей. Наши грехи стали Его грехами. Они изображены как гнойные зловонные язвы. Буквально Псалом 37:6 читается так: «Мои раны смердят, гноятся и разлагаются». Грехи уподобляются ранам или язвам, как следы от ушибов, которые выделяют этот ужасный запах. Сравните с Исаией 1:6 и 53:5. «Смердеть» означает выделять сильный неприятный запах. Грех чудовищно ненавистен и оскорбителен Христу, который должен нести его. Крест распространял именно такой запах. Он был позором. Крест представлял грех настолько позорным, что он оскорбил и шокировал нравственные чувства общества. Христос, сделавшись самим грехом, стал оскорбительным смрадом для всех вокруг Него и отвратительным для Бога. Но в результате этого чудовищного смрада к нам приходит сладко пахнущее благовоние, праведность Божья. Христос признавал, что попал в беду. Входя в Гефсиманию, он пошатывался от бессилия. Его лицо изменилось. Его мысли стали ему обузой. Его колени бились друг о друга, более чем у Валтасара, когда тот увидел руку, пишущую на стене. «Я согмен», буквально наклонился. И совсем паник, стих 7. Он согнулся от депрессии и сердечной боли. Его тело судорожно скрутилось. Он льнул к земле и тонул в печали. Это было особенно ясно выражено в его гефсиманском опыте. Скорчившись на земле, как принято говорить, в позе эмбриона, подсознательная попытка найти спасение и покой, Христос сотрясался от неистового ужаса, переживая накаты тошноты и паники. В такой позе, казалось, все его внутренние мышцы и органы были объяты огнем. Интенсивный жар, как лихорадка, пронесся по всему его телу. Стих 8. Его объяла как бы безжизненность. Он стал холодным, словно мертвый. Посмотрите на него такого, насильно доведенного до полного распада. Его стоны были больше похожи на вой дикого зверя, чем человека, выражая сокрушающую боль его разума и души. Псалом 37, 9-10 стихи, а также 21 Псалом, 2 и 3 стихи. В то время как враги желали его смерти, он был оставлен семьей и друзьями, и ни один человек не желал связываться с ним. В стихах 14 и 17 мы читаем его ответ на выдвинутые против него обвинения. Он не обращает внимания на сговор своих врагов. Сознание вины и оставленности затворяет ему уста так, что он не может, да и не в силах пожелать опровергнуть ложные обвинения своих врагов. У него нет никаких доказательств, чтобы оправдаться. В его понимании, вмененного ему греха, он обязан молчать, и, отказавшись полагаться на самого себя, он полностью вверяет свое дело Богу. Здесь мы находим веру Иисуса. Подзаголовок. Далее мы читаем о его покаянии. Агония ума, боль и тревога, беспокойство, страх и ужас – все изображено в следующих отрывках. «Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною» – Псалом 37, 18 текст. «Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Пророк Исаия, 53 глава, 4 и 5 стихи. В течение 6 месяцев, предшествующих крещению Иисуса, проповедь Иоанна Крестителя взбудоражила Иудею. Многие пришли к нему креститься. Одни пришли в покаянии, исповедуя грехи свои, Матвея 3:6. Другие шли как бы движимы покаянием и исповеданием, но главное, чтобы стать частью этого растущего движения верующих, ожидающих скорое пришествие долгожданного Мессии. Обладая проницательным духовным зрением, Иоанн призвал тех, так называемых исповедателей, принести плод покаяния. Иисус также, по призыву Бога, направился туда, где крестил Иоанн. В то время как Иисус проходил все шаги обращения, предшествующих крещению, так же, как покаяние и проявление веры, Иоанн отказался крестить его. Иоанн почувствовал чистоту этого человека. Он чувствовал, что сам должен креститься у Иисуса, но Христос тогда объяснил Иоанну важность этого порядка. «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Евангелие Матвея 3:15. Истинное покаяние делает веру еще тверже. В то время как человек с облеченным сознанием, но уверовавший, отчаивается в самом себе, он ухватывается за Бога. Так было и со Христом. В Псалме 37, 19 тексте написано: «Беззаконие мое я осознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Христос полностью осознавал вину и грех, наказанием за которые была смерть. Он пожинал то, что посеял человек. Сила жизни, благополучие, крепкое здоровье даются нечестивым, а слабость и смерть были отданы Христу. Это то, что выбрал Христос, когда решил стать человеком. Но ведь Христос был невиновен. Лично – да. Но когда Он стал плотью, Он стал виновным, осужденным и подвластным проклятию, так как занял место человечества. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Исаия 53:6. Все совершенные грехи мира были возложены на Него, а вместе с ними и склонности ко греху, обусловленные законом наследственности. Так как Он взял на Себя нашу падшую природу, Его праведный характер должен был быть воспитан по вере. Праведность Иисуса не могла произойти из Его человеческой природы, но только через веру. Только таким образом Христос всегда следовал добру. Псалом 37, 21 стих. Но именно это и было причиной сильной ненависти к Нему. Люди смогли вытерпеть только 3,5 года Его праведности через веру. Они регулярно воздавали злом за Его безгрешную жизнь. Праведная жизнь Христа через веру была камнем преткновения во время и после Его личной миссии на земле. Она была камнем преткновения как для Его семьи, так и для народа. Члены семьи Иисуса пытались сломить Его веру в Бога, но Христос отказался следовать злу вместе с ними. В Псалме 37, 22 и 23 стихи мы читаем о Его последней просьбе. Он завершал свои мольбы со стонами, взывая о помощи, но никто не подошел. Христос умер так же, как и жил, с верой. Да и вся жизнь Христа была жизнью веры. Он родился верой, Он был освящен верой, Он жил по вере и даже страдая в смертельной агонии, умер в вере. Псалом 39 предсказывает пришествие Христа в этот мир, чтобы исполнять Божью волю. «Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжно написано о мне. Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Псалом 40, с 7 по 9 тексты. Послание к евреям в 10 главе с 5 по 9 тексты подтверждает, что тот, о ком говорится в данном псалме, Христос. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны Тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, Ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. Этот псалом, 39-й, предсказал добровольное подчинение Христа воле Отца в словах: «Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши». В книге «Исход», 21 глава с 1 по 6 тексты, говорится об отношениях добровольного раба и его господина. После 6 лет службы раб выходил на волю в течение 7 года, но если он решал остаться, господин прокалывал отверстие в его ухе. Это означало, что уши слуги будут всегда оставаться открытыми для повелений господина. Слуга будет всегда повиноваться. Придя на эту землю, Христос принял образ раба. В нашей человеческой природе Его уши были всегда открыты, чтобы слушать и подчиняться Слову Божьему. И благодаря Его послушанию мы становимся праведными. Римлянам 5:19. Подзаголовок. Христос с радостью исполнял волю Отца, потому что Божий закон был написан в Его сердце. Когда мы рождаемся свыше, мы приходим в гармонию с Божьим законом. Мы никогда не оправдываемся послушанием закону. Непослушание нас также не оправдывает. Но мы оправданы, чтобы повиноваться Ему. Оправдание веры несет закон Божий само в себе. Этим оправданием является закон, воплощенный во Христе, который вкладывается в наши сердца по благодати, когда мы принимаем Христа. Быть праведным значит быть приведенным в гармонию с Божьим законом праведности. Мы ясно видим, что в Псалме 39 Святой Дух говорит о Христе. Христос изображен принимающим наши грехи, как свои собственные. Это и разбило его сердце. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем. Возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей перед собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняет меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня». Стихи с 9 по 13. Христос не согрешил, но Он принял наши грехи как свои собственные. Христос предал Себя за наши грехи. Читаем об этом в Галатам 1 глава 4 стих. Господь возложил на Него грехи всех нас. А также Исаия 53:6. Из-за давления и стресса под бременем вины и осуждения за наши грехи, которые были возложены на Него, Его сердце не выдержало. Наши беззакония, которые Он принял как свои собственные, говоря словами из Псалма, превышали число волос на Его святой голове. И хотя Он не мог поднять головы из-за веса этих грехов, вера Иисуса все же восторжествовала. В последующих стихах мы читаем хвалу, излившуюся из уст Иисуса. «Благоволи, Господи, избавить меня! Господи, поспеши на помощь мне! Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла! Да смятутся от посрамления своего, говорящие мне: хорошо, хорошо! Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно: велик Господь! Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли». Псалом 39, с 14 по 18 текст. Именно потому, что Христос был сделан грехом за нас, мы знаем, что Бог не отвернется ни от одного человека, даже того, чьи беззакония превышают количество волос на его голове. Тому, кто обременен и опечален чувством вины и осуждения за личный грех, Христос предлагает забрать это бремя. Он знает на личном опыте, что значит чувствовать себя виновным и осужденным.